в этой студии и приветствую наших телезрителей, тех, кто смотрит в прямом эфире программу «Глаз народа». Итак, вчера на пресс-конференции Борис Абрамович Березовский заявил, что именно руководитель президентской администрации Александр Волошин является тем высокопоставленным чиновником, который предложил отдать контролируемый Березовский пакет акций ОРТ государству, в управление. Практически вопрос по утверждению Бориса Абрамовича стоял так: «Свобода в обмен на акции». Вчера же наша телекомпания предложила встретиться Александру Волошину и Борису Березовскому у нас в прямом эфире для прояснения ситуации. Итак, я приглашаю сюда в студию предпринимателя Бориса Березовского. Здравствуйте, Борис Абрамович. Пожалуйста. Одновременно, как вы понимаете, официальное приглашение по всем правилам было отправлено и в администрацию президента. А, к сожалению, ответ мы долго-долго не получали, и уже к концу дня, уже вечером, после наших настойчивых звонков, нам сказали, что официального ответа нам давать не будут, а просто по телефону сообщили, что Александр Сталевич не придет, без объяснений. Тем не менее, мы думаем, что, может быть, по телефону отвечал какой-то случайный человек. Вдруг Александр Сталевич все-таки придет, и мы до конца этого эфира, он продлится примерно час 15 минут, будем ждать его здесь у нас. Итак, с чего же начать? Да. Борис Абрамович, вчера вы сказали, что хотите передать свои акции представителям творческой интеллигенции, журналистам, назвали даже тех людей, которые уже согласились или которые раздумывают над вашим предложением. А все-таки можете ли вы сказать, почему четко не государству и почему именно тем людям, кого вы выбрали?
Государство сегодня контролирует, я буду прямо конкретно пытаться отвечать, государство сегодня контролирует один телевизионный канал, который называется РТР. Я тут согласен совершенно с Сергеем Доренко, который сказал, что если у государства было бы 300 каналов, все равно это был бы один канал. Это мнение исполнительной власти, согласованное сегодня. Поэтому вести речь о том, чтобы был еще один канал у государства, с моей точки зрения, бессмысленно. А вот сделать так, чтобы была обеспечена возможность, для людей понимать различные точки зрения, которые представляют сегодня различные телевизионные каналы, я считал очень важным. Хотя, вы знаете, что на первом этапе я думал передать в управление акции государству. Просто тут сказывалась усталость некоторая, вот после всех этих баталий политических. А потом по размышлению, а самое главное, наблюдая за тем, что делает власть, насколько она становится агрессивной и последовательной в своей агрессии, я это решение изменил, о чем проинформировал официально.
То есть факт давления решил дело в пользу вот такого вашего решения?
Факт давления не решал в пользу решения передать. Это было решение без давления. А вот кому передать? Было давление, и я тогда принял решение не подчиняться этому давлению, а передать тем, кто, я считаю, сегодня реально может делать так, что общественное российское телевидение будет работать эффективнее. Эффективнее означает, что людям будет понятно, что происходит в обществе, и даже лучше тогда, когда был один собственник, и, собственно, имел огромное влияние на то, что происходило на ОРТ, и никогда этого не скрывал. А сегодня вот есть люди, с моей точки зрения, все до единого знаковые в обществе, все известные, свои принципиальные позиции, позиции, которая является их личной позицией, это их личный взгляд на мир. И они сегодня вот будут стоять между теми, кто вот с этой негосударственной части финансирует, и теми реальными людьми, которые работают на телевидении. Вот это, вот они теперь гаранты того, что ОРТ будет делать на телевидении.
Сегодня мы получили реакцию президента, который находится сейчас в Америке. Мы получили реакцию президента Путина. И сказано было буквально следующее. За это решение Березовского можно только похвалить. Важно только, чтобы это были, и чтобы это не были управляемые люди. Я хочу задать вопрос сейчас в студии. Причем предлагаю проголосовать для начала. Это будет наше первое голосование. У вас всех есть кнопки для голосования. Возьмите их, пожалуйста, вот эти пультики. И вопрос мой будет таким. Согласны ли вы с президентом Путиным, что за это решение Бориса Березовского следует похвалить. Если да, зеленая кнопка, если нет, красная кнопка. Если вы не согласны, нажимаете две кнопки одновременно, только после сигнала. Пожалуйста, сигнал. Картина ясна. По мнению нашей студии, по мнению собравшихся, в общем, нас надо похвалить вас за это решение, Борис Абрамович, потому что 60% проголосовавших здесь в студии считают, что да, этот поступок достоин похвалы. Может ли кто-нибудь из тех, кто голосовал, что да, достоин похвалы этот поступок, коротко сформулировать, почему он так считает? Может сформулировать, что ж такое, проголосовали, пожалуйста, если можно, передайте микрофон туда подальше.
Потому что хватит нас одного государственного канала.
Вот такой короткий ответ. То есть вы присоединяетесь к позиции Бориса Абрамовича, хватит с нас одного государственного канала. Да. И это решающий для вас аргумент, да? Спасибо. Есть ли кто-то, кто голосовал против? Кто голосовал против? 29% проголосовало против. Пожалуйста.
Я так считаю, что все-таки частная собственность должна принадлежать действительно тому человеку, который ее заработал, и не отдавать никому просто-напросто. Ну что такое?
То есть практически вы тоже, понятно, присоединяетесь. Ясно. Другой взгляд на вещи. Но ведь Борис Абрамович не дарит эти акции. Борис Абрамович всего лишь передает в доверительное пользование, насколько я понимаю. Почему вы не дарите, Борис Абрамович?
Вы знаете, я считал бы, как бы это некорректно со своей стороны, особо некорректно со стороны тех людей, которые приняли такой дорогой подарок. В эту компанию вложены колоссальные частные деньги, и не только мои. Поскольку, как вы знаете, все, в общем-то, основные СМИ, да, которые не являются, так скажем, желтой прессой, являются сегодня убыточными, ну, в силу совершенно объективных причин. Вот такая экономика у нас сегодня в России, которая не позволяет жить за счет рекламы. И поэтому ОРТ ежегодно расходует 150 миллионов долларов, а зарабатывает на рекламе, ну, приблизительно половину. То есть вот все эти годы, это сегодня половину, а в 94, 95, 96 и того меньше, все эти годы это чистые расходы из другого бизнеса. И я не считал, и более того, я хочу сказать, я и сегодня же, как совершенно справедливо заметили, не подарил эти акции. Я передал их в управление в соответствии с российским законодательством, но сказал при этом, что если управление будет эффективным, это я буду оценивать, то тогда 20% акций получат вот эти новые люди, которые осуществили новую политику ОРТ, которая оказалась эффективной, политику, я имею в виду, управление. Вот тогда это уже будет не подарок, а заработанное ими акции.
Хорошо, не буду забегать вперед, хотя сразу вопрос. Ведь те акционеры, которые могут стать ими вот сегодня, завтра, они ведь не смогут внести своих денег в этот бизнес из других, более благополучных организаций.
А вот этих обязательств со стороны частных акционеров я не снимаю. Мы будем продолжать финансировать ОРТ. Но
вы будете продолжать?
Совершенно верно. Но только касающийся той части, которая называется негосударственной. То есть вот если раньше мы внесли все расходы и за государство, и за частных акционеров, то есть 100% покрывали дефицит, который существует на ОРТ объективный, то теперь мы возьмемся только за половину.
Я поняла вас. Прежде чем мы продолжим наш разговор, я хочу объявить вопрос для тех, кто нас сейчас смотрит по телевизору. Я хочу объявить вопрос для нашего интерактивного голосования. Вопрос будет звучать так. Если бы свои акции Борис Березовский предложил лично вам, вы бы их взяли? Заявляю номер телефона. Итак, вопрос на экране. Если бы свои акции Березовский предложил лично вам, вы бы их взяли? Для голосования телефоны, номера, пожалуйста, выведите на экраны, для того, чтобы было понятно. Да, выведите номер 8-809-505-066-1. поменяйте последние цифры. Увидите эти номера телефонов на экране, разницу в последних цифрах. Если да, то последняя цифра 1, если нет, последняя цифра 2, если не знаю, последняя цифра 3. Пожалуйста, посмотрите еще раз на экран, запишите, пожалуйста, эти телефоны, я буду их напоминать по ходу эфира, и звоните, голосуйте в течение всей нашей программы. Этот же вопрос, кстати говоря, предлагаю обдумать всем присутствующим, потому что я, разумеется, спрошу вас в конце программы, задам вам этот же вопрос. А сейчас я хочу вот о чем спросить. Тех, кто был назван в вашем списке, тех, кому было предложено подумать на тему, взять ли ваши акции. Такие люди же названы, такие люди есть, реальные. И вот здесь я вижу, я пригласила Владислава Флерковского, ведущего программы ТВЦ. Владислав,
да.
Прозвучало предложение. Позиция. Ты берешь эту акцию или акции, как там это будет, или нет?
Я вам вот что могу сказать. Я вижу в этом большую, яркую, красивую общественно-политическую акцию. Я не менеджер. Я не могу управлять телевидением на самом деле. Но за долгие годы работы на телевидении, с вами, Свет, в частности, я работал на государственном телевидении, на частном телевидении, на полугосударственном телевидении. Меня всегда возмущало, что же они делают. Ну, черт побери, программирование так не делается, эта передача так не делается. Черт побери, почему же нас не позовут? То есть я все эти годы сохранял такое, ну, это была моя романтическая иллюзия. Пусть это будет моя последняя романтическая иллюзия, что творческим процессом на телевидении должны управлять творческие люди. Предложение Бориса Абрамовича заключает в себе тот шанс, ради которого такие люди, как я, родились, жили, работали. Этот шанс мне ни на одном телевидении не предоставляли. Быть может, за этим какая-то авантюра. Привлекательная. Я думаю, что...
Слава, да. Перехожу на «вы», раз мы в эфире все-таки на «вы», а я перехожу на «вы» и спрашиваю, Слава, вас привлекает в этом предложении именно возможность поучаствовать, или вас привлекает другая сторона, что это акция сопротивления, это именно политическая акция?
Никакого сопротивления. Если вы заметили, Света, я до сих пор ни в одной политической акции, ни в качестве журналиста, ни в качестве гражданина не участвовал. Никогда.
Леша Венедиктов. Вы здесь присутствующий. Скажите, пожалуйста, какова ваша позиция? Вам тоже предложена акция?
Да, мне действительно Борис Абрамович предложил акции. Я обещал ему подумать.
Слушай, не отбирайте телефон.
Понял, да? Я обещал Борису Абрамовичу подумать. Ну, все, наверное, понимают, что у нас с Березовским и тех, кто работает в холдинге «Медиамост», сложные отношения. Но на самом деле, почему-то все обсуждают, а вот что такое придумал Березовский для того, чтобы себя защитить? И все забыли, что речь идет о судьбе 100 миллионов зрителей ОРТ, которые могут получить второй РТР. Зачем? И здесь надо говорить о судьбе телевидения, о судьбе частной собственности. Березовский сделал свой выбор. В ближайшие дни, я думаю, я сделаю свой выбор. И если я смогу распоряжаться этим пакетом свободно, если по условиям договора, который мы, может быть, подпишем с Борисом Абрамовичем, я смогу свободно голосовать и по кадровым назначениям на ОРТ, и по изменению в уставе, я приму предложение Березовского. Я считаю, что независимое негосударственное телевидение в России должно остаться. Вот есть государственный канал, ну и бог с ним. Кто хочет, пусть смотрит. И когда я сейчас голосовал, вот я голосовал за, не знаю, как голосовал господин Павловский, я поддерживаю президента Путина в том, что он одобрил господина Березовского. А вот я не вижу, как вы голосовали. Вы поддерживали президента Путина?
Я не сразу нашел пульт, но я, безусловно, не согласен с господином Путиным. Я не вижу, что здесь поддерживает.
Представляю, Глеб Павловский, руководитель фонда эффективной политики, ну, наверное, вы уже все знакомы. Кстати, Борис Абрамович, фамилия Павловский.
Да,
помните, вы забывали?
Я абсолютно искренне все время хотел произнести фамилию Политковский. Понимаете, но знал, что не Политковский, и поэтому вспоминал, а кто же такой, вроде как политик, да? Ну, по крайней мере, политолог какой-то, да? И вот поэтому все время на Политковском спотыкался, и вот Павловский...
Эта фамилия тоже не присутствует,
да?
У нас.
Да, нет, ну просто я могу честно абсолютно сказать, что помню, что не Политковский, но не помню, вот что-то все-таки с политикой связано.
Хорошо. Глеб, скажите, а почему вы не согласны с Путиным?
Ну, акция как акция. Я не вижу смысла президенту России одобрять или не одобрять какие-то пиар-акции тех или иных известных российских деятелей. С моей точки зрения, не произошло никаких изменений, связанных с собственностью. Господин Березовский, естественно, сохранил теневой контроль над ВРТ, и, естественно, контроль над менеджерами сохраняется тот, каким он был. Что касается финансирования, это вообще темна вода в облацах.
Это мы проясним чуть позже, попробуем во всяком случае. Обращаюсь к Павлу Гусеву, главному редактору «Московского комсомольца». И, так сказать, прояснять ситуацию не надо. В «Московском комсомольце», по-моему, больше всего было статей, обличающих того же Бориса Абрамовича. Ваша позиция?
Ну, я с таким наслаждением наблюдаю за очередным хитроумным трюком господина Березовского. В свое время, когда на Гроде устроил свои экономические пирамиды, я с ужасом смотрел, как народ с полным идиотизмом несет ему деньги. И никакие убеждения ни с государственных каналов, ни с частных газет или каких-либо не убеждали людей. Они были уверены, что нужно нести деньги. Потом все развалилось, но до сих пор все верят, еще многие верят на Годи, что вот он вернется и принесет эти деньги. То же самое и здесь. Совершенно очевидно, что от государства спасается государственный канал. 51% принадлежит государству. То, что там как бы вытворяет Борис Абрамович со своими деньгами, а государство в своей нищете не может обеспечить деньгами тех, кто там работает, это другой вопрос. Но это государственный сейчас канал, общественный телевидение. И поэтому я считаю, что это своеобразная политическая пирамида, которая построена для того, чтобы отвлечь внимание от той ситуации, которая складывается и нагнетается вокруг Бориса Абрамовича. Я категорически против того, чтобы появился второй государственный канал, но, так сказать, он никогда и не был свободным каналом общероссийским. Он всегда бы проводил линию Кремля.
Павел Николаевич, для того, чтобы не утомлять моего коллегу, который держит микрофон, вас не затруднит буквально на 5 минут пересесть в это кресло с тем, чтобы быть оппонентом Бориса Абрамовича. Кресло вакантно, почему бы его не занять? Прежде чем продолжим, напоминаю, сейчас на экран я попрошу режиссера опять вывести номера телефонов, по которым наши телезрители могут проголосовать, отвечая на вопрос, если бы акции Бориса Абрамовича были предложены лично вам, взяли бы вы их или нет. Итак, еще раз напомню ему телефоны, а теперь я вас прервала на полуслове, да. Пожалуйста.
И совершенно ясно, что это абсолютно гениально задуманная пиаровская акция, которая, так сказать, позволяет Борису Абрамовичу.
Вы согласны с Глебом Павловским, что
это пиар? Я с ним никогда не согласен, в данной ситуации тоже не очень. Потому что сейчас я объясню, почему. Дело в том, что на сегодняшний день сложилась ситуация, когда вокруг единственное, что можно спасать, так сказать, такого коммерсанта, как Борис Абрамович, это свобода слова. Та, за которую он уцепился. Потому что сегодня то, что творилось с медиамостом, с Гусинским, конечно, так сказать, разрывает сердца журналистов, не дай бог появиться новому, так сказать, Гусинскому в клетке Бутырской тюрьмы. Поэтому сегодня, на сегодняшний день, Борис Абрамович придумывает совершенно фантастический ход. Он борется за свободу слова. За ту свободу слова, которая еще недавно, он ведь руководил, ведь посмотрите, что Кремль, так сказать, через его денежки, через, так сказать, влитые, так сказать, своеобразными операциями, никто никогда не платил, Борис Абрамович никогда никаких денег не платил, все это, так сказать, проворачивается, об этом тысячу раз писали, как туда деньги попадали. Более того, Борис Абрамович, так же, как он сегодня дарит, в свое время получил от Бориса Ельцина и Дьяченко, так сказать, этот канал и, так сказать, как бы, так сказать, как орудие борьбы с противниками. И то, что Глеб Павловский в свое время разрабатывал, еще 3 года начинал смену Бориса Ельцина, Борис Абрамович, так сказать, изящно с помощью, так сказать, грубых выпадов соответствующих журналистов, разрушив все возможные, так сказать, оппонентские критерии, провел человека, которого теперь он пытается бороться. Потому что этот человек оказался не тем орешком, за который, так сказать, он себя выдавал, и это было сразу понятно, что каждый полковник, он не будет тем человеком, который, так сказать, ему было предназначено.
Ваш ответ, Борис Абрамович.
Ну, прежде всего, конечно, благодарен господину Гусеву, что на этот раз он меня сравнил всего лишь с Малорием, а не с Троцким, и не призвал взять топорик, чтобы ударить меня по голове. Я вам признателен. Второе. Просто ваши публикации были такие, да, которые призывали
взять. Он разыскивается Интерполом, поэтому я так не сравнил.
Поэтому лучше сразу убить.
Вас не надо, Борис Абрамович, убивать, вы замечательный человек. Без вас теперь, скучно жить в России.
Теперь дальше. Да, я считаю, что вы должны мне приплатить за это безусловно. Теперь все-таки я хотел обратить внимание на существо вопроса опять. Вот сегодня президент уже не анонимный источник администрации, а президент.
А кстати, с президентом вы не встречались как-то вот в последнее?
В ближайшее время не встречался. Одобрил мою инициативу. Вот я хочу обратить внимание, вот это и есть конструктивный диалог
не
с властью.
Не одобрил, он похвалил.
Тем самым одобрил. Это и есть конструктивный диалог с властью. То, о чем я все время говорю. Власти необходима оппозиция. И никто, кроме нас самих, эту оппозицию не создаст. И вот сегодня есть первый прецедент, когда реальный диалог с властью привел к согласию власти с мнением оппонентов. О чем говорит господин Павловский, о чем говорит господин Гусев? Позиция совершенно понятна. Вот, например, я сегодня, когда гримировался, слышал краем уха интервью, которое давал господин Павловский. Он говорит, ну что такое акции? Это же фантики. Это теперь фантики. Вот истинное понимание собственности господина Павловского. Отсюда и действия. Они всегда будут агрессивны, всегда не признавать закон по существу. Что значит фантики? Это акции, которые в соответствии с российским законом должны, да, пускай по указу президента, но в соответствии с российским законом принадлежат сегодня частным акционерам. И это называется фантиками. Значит, вот это просто, это позиция, я абсолютно понимаю. Мне нравится вообще, когда есть позиция, это лучше, чем отсутствие какой-либо позиции. То же самое, как есть позиция у господина Гусева. Позиция совершенно четко обозначенная в газете, которую он контролирует, да? Газете,
вы мне принадлежит, не надо говорить, что контролируете.
А тем самым контролируете, правда?
Естественно, контролируете.
Ну, так что, и уж вот эта газета как раз являлась образцом цинизма, да? У РТ жалко подражало, просто масштаб подражания был
больше. Не скромничайте, не скромничайте.
Ну
не скромничайте.
Я говорю то, что я думаю.
Мы читали и видели.
Я еще раз говорю. Я высказываю свое мнение. А у РТ просто слышнее, чем московский комсомолец. Это правда. Масштабы больше. Но глубина у РТ по провокациям, по дискредитации абсолютно несравнима с тем, что делает Москва.
Ну ничего себе. Вы привели к власти президента того, который, так сказать, вообще не думал никто, что он станет президентом. А, так сказать, наша глубина говорит, да вы не то говорите. Я вам хочу сказать, Борис Абрамович, я вам хочу сказать, вы знаете прекрасно старую русскую, я не знаю, знаком ли вам русский, старую русскую такую вот, значит, штучку, кто заказывает музыку, тот под нее и, так сказать, кто платит, да, тот и, как бы, так сказать, и все остальное делает. Вы будете платить.
Что-то вы тоже не вспомнили,
да,
Павел Николаевич.
Неважно. Значит, мы, так сказать, я тоже не очень. Так вот, я хочу сказать, что Борис Абрамович платит. И платит за РТ. Неужели мой друг, милейший человек Леня Якубович, будет искать деньги для несчастного страдающего РТ? Нет. То же самое и другие. Что, так сказать, от Гусинского будет Леша, что ли, отбирать деньги, чтобы на РТ нести, как акционер, чтобы спасти РТ? Нет. Дело в том, что Борис Абрамович будет, так сказать, с помощью, опять же, так сказать, своеобразных эффективных методов закладки акций, прочее, перепродаж их по разной стоимости государству, тому же несчастному, и затем, так сказать, вносить эти деньги. И он будет заказывать музыку. Всем известно, как, так сказать, надиктовывал Борис Абрамович, что нужно говорить Доренко в период предвыборной кампании, по ногам Примакова, так сказать, Полушкова, по всем остальным делам. То же самое будет сейчас диктовать. Вы посмотрите список, кто там присутствует. Замечательные люди, все известные, но из них две трети находятся на или на оплате, или, так сказать, на каких-то других отношениях.
Павел Николаевич, вот возражен. Ну а как же можно было обойти коллектив ОРТ, коллектив тех журналистов, которые работают в данном предприятии?
Надо их включать обязательно. Но я хочу вам сказать, что я еще раз хочу сказать, что вся эта акция, обойти, не обойти, включай, не включай, все это рассчитано на эффект, на спасение самого себя. Борис Абрамович, нужно спасти себя в этой ситуации. Потому что была АВА, так сказать, пирамида, так сказать, народный автомобиль, который, так сказать, не выпущен ни один. Были акции выпущены, которые, так сказать, так и исчезли в небытие, и где, чего, и как. Аэрофлот и прочее. Нигде за ним не стоит Борис Абрамович. Везде стоят люди, которые сегодня отдуваются. Борис Абрамович постоянно кому-то отдает все в управление. Но потом, так сказать, эти люди в дураках оказываются. Потому что они отвечают, а Борис Абрамович, так сказать, ждет, пришлют документ на него в секретарии. Или нет?
А, у меня вопрос, Сергей Пархоменко, журнал «Итоги». Сережа, расслабился. А, я хочу вас спросить вот о чем. Вы согласны? Вы тоже, кстати говоря, вам предложены акции ОРТ. Вы согласны быть в дураках? Или вы считаете, что это не так?
Нет, я категорически не согласен быть в дураках. Тем более, что, по-моему, у меня стартовая позиция немножко лучше, чем у некоторых из уже высказавшихся здесь по этой части. У меня, во всяком случае, нет тех иллюзий, которые есть у Леши Венедиктова и у Флерковского. А, может быть, поэтому я и не останусь в дураках. А, у меня нет иллюзий, что меня звали управлять ОРТ, или участвовать в управлении ОРТ, или искать деньги для ОРТ, или что-нибудь такое для ОРТ. Все, что я хочу понять, вчера, когда много раз мне был задан вопрос разными коллегами, да или нет, согласен, не согласен, беру, не беру, я сказал, что окончательный ответ возможен только тогда, когда я буду держать в руках этот самый знаменитый трастовый договор, который, как известно, какой напишешь, такой он более или менее будет. Так вот, все, что я хочу понять из этого трастового договора, это кого я прикрываю, кого меня зовут прикрыть. Потому что при всех сложных, но все же отношениях между мостом, корпорацией которого принадлежит журнал, которым я имею честь руководить, и Борисом Абрамовичем. Между Борисом Абрамовичем и даже мной лично. Я не уверен, что Борис Абрамович знает, что у нас есть с ним какие-то отношения, но как-то я думаю, что у меня с ним есть какие-то отношения. Причем при этом я не хотел бы прикрывать Бориса Абрамовича. Я не вижу своей миссии в том, чтобы прикрывать его от чего бы то ни было. Но у меня есть сегодня ощущение, что власть придумала универсальную формулу. Жизнь в обмен на акции. Она уже здесь была произнесена. И она уверена в своей, в том, что формула действительно универсальна. Мне хотелось бы попробовать поучаствовать в доказательстве того, что из этой универсальности бывает исключение. Что можно создать такую ситуацию, в которой этот выбор стоять не будет. Потому что вторгнутся какие-то люди между жизнью и акцией. Я готов попробовать быть среди этих людей. Но в этой ситуации мне чрезвычайно важно было бы знать, что Борис Абрамович не договорится с этой властью за моей спиной, пока я тут стою. Потому что люди, которые зарабатывают свои деньги провокациями, один из них под названием Глеб Валерьевич Павловский здесь сидит, они сказали уже в сети, я прочел два, по меньшей мере, этих текста за подписью Павловского, где сказано, менеджеры всей страны, объединяйтесь против ваших работодателей. Менеджеры, подумайте, вы готовы сплотиться и встать в оппозицию президенту? Вы менеджер, это обращение непосредственно ко мне, я менеджер. В сущности, это в прямом смысле этого слова, провокационная постановка вопроса. Он зовет, так сказать, к бунту против работодателя, против владельца компании. Но она при всей своей провокационности справедлива. Мне важно, чтобы работодатель или чтобы владелец в широком смысле слова, Борис Абрамович не является моим работодателем, слава тебе Господи, чтобы владелец в широком смысле слова, вот в таком широком, как Борис Абрамович, не договорился бы с властью за моей спиной, пока я тут отдуваюсь. И я хотел бы получить от Бориса Абрамовича доказательства.
Докажите, Борис Абрамович.
Доказательства, что просто вы же сами сформулировали. Вы сказали, что вы примете решение после того, как посмотрите трастовый договор. Так что что тут доказывать? Вам придется доказывать самому себе. Вы верите в этот трастовый договор или не верите? Верите в подпись, да, и в то, что там написано или нет? Поэтому я не считаю необходимым здесь, на широкой аудитории, углубляться в сущность трастового договора. Вы же сами сформулировали критерии. И я считаю совершенно справедливо, ровно так же, как господин Венедиктов, свое намерение, да, намерение, там, режим благоприятный, да, то есть я в принципе да, но хочу понимать, кто я есть там, да. И, безусловно, вам это станет ясно, и после этого, естественно, вправе принимать то или иное решение.
А у меня сейчас два предложения. Во-первых, я благодарю...
Я вопрос вам
задам. Да, я слушаю.
А откуда вы узнали, что Борису Абрамовичу Березовскому угрожали?
Из его слов. Вы знаете, такой доверчивый человек,
да.
Когда говорят...
А
людей.
Кто-то еще может доказать то, что такой разговор был, и что ему угрожали, и то, что это, опять же, не входит в пировскую акцию? То, что, так сказать, был ли вообще такой разговор?
Да,
угрожали
ли ему? Мог доказать Волошин, но он не пришел, и, кроме того, он официально не опроверг это соображение сегодня, хотя, наверное, должен был быть.
Привет.
Да, да, Леш. Эхо Москвы, Венедиктов.
Я попробую доказать не этот разговор, а разговор, который год назад у меня состоялся с этим же самым персонажем. Это был май 99-го года, тоже один на один, который мне сказал, что в шутку Я посажу Гусинского на 3 дня в тюрьму, сказал он мне, я вам не Чубайс, а потом мы решим с вашей компанией. Май 99-го года. Прошел год, 3 дня в тюрьме, решается вопрос компании. Я так доверяю руководителю кремлевской администрации.
Угу. Тут рядом сигнализируют. Сережа, пожалуйста.
Я очень отчаянно сигнализировал Свете, да, потому что у меня есть как-то неожиданный аргумент в этом месте.
Дайте, можно коротко, пожалуйста.
Коротко. Да. Значит, наш корреспондент, который находится сейчас в Нью-Йорке, сообщает нам о том, что, вот, как известно, произошла встреча президента Путина с лидерами американской печати вчера. И там, за этим обедом, со всякими большими главными редакторами, один из них задал Путину вопрос. Является ли Березовский, я читаю просто по тексту сообщения, которое мы получили. Является ли Березовский, как он сам уверяет, жертвой шантажа? Путин ответил. Березовский из той породы людей, которых трудно шантажировать. Скорее, он сам способен шантажировать других. И еще неизвестно, чем закончатся швейцарские расследования, не будет ли Березовский переведен из свидетелей в подозреваемые. Вот ответ Путина на, как бы, вопрос, заданный Павлом Николаевичем.
Вас это убеждает, Павел Николаевич?
Ну, я очень счастлив, что я сыграл своим вопросом в пользу Бориса Абрамовича.
Я благодарю вас, Павел Николаевич. Можно я попрошу вас занять снова свое место? Осторожно, микрофон. А, у вас микрофон прикреплен. Спасибо. И я снова хочу попросить редакторов, режиссеров выдать на экран номера телефонов, по которым мы проводим интерактивное голосование для телезрителей. Если бы акции Березовского были предложены лично вам, взяли бы вы их или нет? Обратите внимание на номера телефонов и, пожалуйста, позвоните к нам в студию в течение эфира. А сейчас я сделаю маленькое такое отступление для того, чтобы поднять, вот немножко развить ту тему, которую затронули Леша и о которой говорили вы. Что такое этот самый трастовый договор, что такое вот эта вот передача в управление на какое-то короткое, ну не короткое, на 4 года, да? И каковы отсюда права и обязанности тех, кто берет на себя вот эти акции. У меня специально здесь в студии находятся 2 юриста. Это Михаил Борщевский и Александр Добровинский. И я очень прошу, вот кто из вас первый может... Пожалуйста. Пожалуйста, микрофон сюда.
Ну, честно говоря, после такой интеллигентной беседы, свидетелем которой мы были между Борисом Абрамовичем и Павлом Николаевичем, мне к просьбе закона обращаться достаточно трудно. Но я хочу расстроить и господина Венедиктова, и господина Пархоменко. Никакого трастового договора между вами и господином Березовским никогда не будет. Потому что акции можно передать в управление только тому, у кого есть лицензия ФКЦБ. А лицензия ФКЦБ, насколько я понимаю, у вас как бы отсутствует. Поэтому, видимо, Борис Абрамович, хорошо зная законы, предусмотрел, что будет создано некоторое акционерное общество некое.
А что такое ВКЦБ? Вы не проясните?
Федеральная комиссия по ценным бумагам.
Ага.
Это госорган. Будет создано юридическое лицо в форме акционерного общества, куда, как я понимаю, вот представители интеллигенции войдут в качестве акционеров. И трастовый договор будет заключаться между Борисом Абрамовичем и вот этим вот обществом.
Да.
Если и когда оно получит лицензию ФКЦБ. А управлять этим обществом сможет топ-менеджер, который сдаст соответствующий специальный экзамен комиссии ФКЦБ. Я не знаю, может, в планы господина Венедиктова входит подготовка к этому экзамену, но обычно этим занимаются специалисты по ценным бумагам.
Он обучает,
он-то может. Да, и поэтому реально управлять обществом не в виде акционера, а в виде, так сказать, вот, топ-менеджера того самого, руководителя, который и будет голосовать от имени общества, будет некое лицо, которое, как я уже сказал, сдаст экзамен в ФКЦБ.
Вообще вся процедура долгая?
Ну, если очень постараться, то, как я понимаю, с учетом нашей бюрократии, это может занять месяца 3.
Ну, из 4 лет не так уж много.
Да, в принципе, да. Но, в принципе, должен как бы констатировать, что это вообще вся вещь вполне реализуема. Я, к сожалению, не знаю, каковы активы ОРТ, но предполагаю, что они больше 300 тысяч долларов. А в этой ситуации надо будет еще получить согласие Министерства по антимонопольной политике, их санкцию. Это еще 1-2 месяца.
Что вас так развеселило? Вот вы сидите и просто хохочете взахлеб. Что вас так развеселило? Скажите, пожалуйста.
Ну, я с огромным удовольствием слышал тот цирк, который устраивал Борис Абрамович, лучше Жванецкого. И сейчас, когда адвокат Борщевский прокомментировал, мне стало совсем смешно, потому что я много лет как бы склонен верить тому, что говорили журналисты, в частности, Игорь Якоянко, генсек Союза журналистов, еще в бытность свою депутатом, что пакет ОРТ был передан холдингу банков совершенно незаконно в качестве личного произвола президента. И второе, что господин Березовский никогда туда не вкладывал ни копейки. А поскольку я придерживаюсь лозунга избирательной кампании президентской Станислава Говорухина, что вор должен сидеть в тюрьме, то я как бы получаю удовольствие, когда я вижу, что воровство становится потихоньку видимым всей стране. Спасибо.
Борис Абрамович, вот такое соображение юриста и вот такое соображение просто из зала.
Что-что? Не совсем согласен, это же юрист.
Одну секундочку. Да. Можно я только попрошу непосредственно сказать Борис Абрамович, а потом предоставлю слово вам. Пожалуйста.
Ну, как бы, я, конечно, понимаю, что хамство это такая нормальная традиция, да, у нас в России. Я совершенно, так сказать, нечувствительный к хамству. И поэтому,
да, во время
предвыборной кампании там и так далее, это пустое абсолютно. Много пыталось уже людей этим вопросом заниматься. А бизнесом я занимаюсь с 89 года. И результат на сегодняшний день неизвестный, да, я сижу вот здесь сижу. Если говорить по существу,
да,
то в российском законодательстве четко прописана эта форма. Совершенно справедливое утверждение, что требуется менеджер. Совершенно справедливо также и то, что этот менеджер будет тот, кому доверят люди, вот эти, стать менеджером. И если один из них захочет стать таким и сможет сдать действительно этот экзамен, значит, он будет этим менеджером. Никакого вмешательства в это с моей стороны не будет. Поэтому, а вот что касается сроков, это уже вчера на пресс-конференции я говорил, что да, это уже воля государства. За как два месяца, за три месяца или никогда. И поэтому, если государство реально пойдет навстречу, а президент сказал, что он поддерживает или рад этой инициативе, то я считаю, ни о каких ни трех месяцах, ни полугодия речи не идет, а речь идет реально о месяце, да. Но я считаю, это вполне допустимый срок для того, чтобы создать такой прецедент в России, которому, я надеюсь, последуют и другие.
Еще одному юристу хочу предоставить слово. Александр Добровинский, пожалуйста.
Во-первых, я хотел сказать, что насчет того, что Борис Абрамович спасается, я не совсем согласен. Потому что у нас, как великолепно знают все присутствующие, и Борис Абрамович в первую очередь, прокуратура есть институт творческий. Если он захочет посадить Бориса Абрамовича и его кошку, то оба будут обвиняемы и сидеть в бутырке или в матросской тишине. Поэтому спасения Бориса Абрамовича я тут особо не вижу. Теперь, что же касается лицензии. Вопрос лицензии, вы абсолютно верно, коллега, естественно, сказали, но все это вопрос денег. Потому что можно приобрести компанию с лицензией завтра. Сколько она будет стоить, надо выйти на рынок, и завтра будет компания, никаких проблем нет. Проблема, наверное, в другом. Проблема в том, чтобы вот этих людей как можно быстрее ввести в управление ОРТ, ввести в совет директоров ОРТ, чтобы они реально от имени пакета, который контролирует Борис Абрамович, 49%, решали вопросы на канале. А каким образом это произойдет? С помощью компании, которая будет создана, приобретена, будет там генеральный директор, не имеет никакого значения. Эти люди должны получить доступ к управлению творчеством и, я не знаю, какой-то деятельностью.
А можно вам вопрос? Собственно... Вот меня заинтересовало по ходу. Да. Скажите, а правда ли, я не знаю, я просто слышала такое, правда ли, что в то время, когда акции находятся в доверительном управлении, они не могут быть ни арестованы, ни конфискованы?
Не, ерунда полная.
Нет?
Абсолютно нет. Таких примеров миллион. Это акции могут быть арестованы, конфискованы и так далее и тому подобное. Они могут быть арестованы в любой момент. И, как я уже сказал, у нас прокуратура есть институт творческий, может найти 150...
Почему вы не предложили творческим людям из прокуратуры участвовать в вашем пакетном соглашении?
Творческие люди из прокуратуры не нуждаются в приглашении.
Они сами приходят, я знаю. Я знаю. Хорошо. Даже не знаю, здесь столько тем как бы сразу возникло, не знаю на какую... А, вот о чем, пожалуй. Знаете что, Борис Абрамович, почему вы считаете, что с вами, вернее, с теми людьми, которым вы делегируете вот эти полномочия, перелагаете на них эту ответственность, с этими многими представителями творческой интеллигенции, действительно государство будет справиться сложнее, чем с вами, хитрым, умным, опытным, битым, тертым, в общем, этот список можно продолжить. Почему?
Вы знаете, вот я все-таки не употребляю термина, значит, вот справиться со мной, там, государство или не справиться. Я считаю, что действительно мое предложение соответствует просто духу времени. Время меняется. И мы действительно либо начнем строить гражданское общество, а это означает институты гражданского общества, либо мы вот будем возвращаться постепенно к авторитарной системе, а потом к тоталитарной системе. И я уже говорил о необходимости создания в России конструктивной оппозиции, и когда вот то письмо было написано о с идеей создания конструктивной оппозиции, там как важнейший элемент фигурировал именно необходимость создания гражданских институтов. Вот это некоторый прообраз. Вот эти люди самостоятельные, независимые граждане. Это есть один из институтов, важнейших институтов гражданского общества, поскольку эти люди будут существенно влиять на политику, которую проводит ОРТ, общественное российское телевидение.
Ира Хакамада, Государственная Дума, вы верите в оппозицию такого рода, которая может сформироваться в результате? Не отвечайте. Я вас попрошу пересесть в это кресло, наверняка у вас есть позиция. И пока вы пересаживаетесь, я хочу напомнить телефоны, по которым голосуете все, кто нас сейчас смотрит. Отвечая на вопрос, если бы акции Березовского были предложены лично вам, взяли бы вы их или нет? Телефоны на экране, надеюсь, режиссеры выдали. И я уже вижу первые результаты, и вы их тоже видите. Пока некоторый перевес в сторону тех, кто отказался бы. Обратите внимание на тот факт, что неопределившихся совсем немного. Все-таки, вызывает определенное отношение ваше предложение. И сейчас мы прервемся очень ненадолго на рекламу. Пожалуйста. Глаз народа, мы продолжаем. Мы продолжаем, и напоминаю, что остановились мы на приглашении в это кресло Ирины Хакамады. Почему пригласила? Потому что вспомнила фразу, сказанную Ириной вчера. Если мне не изменяет память, то фраза была такая, что как раз государству легче быстрее справиться с теми людьми, которые делегированы Борисом Абрамовичем, нежели с ним самим. Ирина, поясните, что вы имели в виду?
Я хотела бы с самого начала сказать, что когда шло голосование, у меня загорелась зеленая табличка, я поддерживаю жест Бориса Абрамовича, но именно сам жест. Потому что щекочет нервы власти, это та власть, которую, если мы не можем хотя бы серьезно оппонировать, нам надо иногда хотя бы щекотать нервы. Второе, согласна с тем, что от нас достаточно одного государственного канала, нам явно не хватает независимой информационной политики, и это фактически определяет будущее. Но я никак не связываю это, во-первых, с передачей акции группе выдающейся интеллигенции и прекрасных журналистов, потому что я тоже с 1988 года в бизнесе, и теперь сижу тоже здесь, и я знаю, что это такое, и чем это все заканчивается, и фактически мы подставляем людей, потому что им приятнее заниматься профессией. Это профессионалы. И они не должны вовлекаться ни в политику, ни в управление каналами. И не должны разделять ответственность с Борисом Абрамовичем. Но это не самый главный вопрос. Вчера я очень внимательно прослушала вашу пресс-конференцию, и сегодня в очередной раз услышала, что свой жест, который, я считаю, тоже является жестом такого политического пиара, вы увязываетесь с конструктивной оппозицией. И я вас поздравляю, потому что вы находитесь на пороге заключения брака. У вас был очень долгий роман с властью, прежде всего с президентской властью. Теперь вы решили развестись и выйти замуж, да? Ну, поскольку я женщина...
Нормальная ориентация.
Вы мужчина, а я думаю, что немножко разбираюсь в женщине. И в конструктивной оппозиции. Так вот, я хотела бы сказать, что давно уже... Это не в обиду за все, что было сказано вчера, жесточайшую критику. И канал НТВ, и всех этих фракций правых в парламенте, и всего парламента в целом, и всех партий, которые все не такие, как является Борис Абрамович, и через передачу акции он разрешит все проблемы. Я не в обиду. Я на самом деле все время внимательно слежу за вами. Я вас уважаю, уважаю ваши мозги, то, как вы умеете вести интригу и играть в этот преферанс. Я не играю в преферанс. И за это меня обвиняют в романтизме. Но я уверена, что конструктивная оппозиция – это та дама, которая, во-первых, поскольку она дама, она изначально обязательно романтична, в отличие от романа с властью. А во-вторых, она требует две вещи. И поэтому вам так непривычно сейчас находиться в этой аудитории. Она требует определенной репутации, и она очень любит кукловодов. В отличие от власти, которой не нужна чистая репутация, там все наоборот. Потому что если не идет хватить до задницы, тогда ты никому не нужен, потому что ты, находясь внутри власти, независимый. и которая обожает кукловодство, потому что сама является тем кукловодом, который водит специально. Так вот, эта дама, на самом деле, рождается в России с тяжким трудом. И, как сказал один хороший философ, в любой стране, даже в развитой демократической, и партия власти является всегда паранойей, и абсолютно радикальная оппозиция – это тоже паранойя. И самое сложное, я с вами с этим согласна, выстраивать конструктивную оппозицию. Когда, ведя диалог с властью, вам иногда пришлось поддерживать абсолютно непопулярное для своего электората решение ради стратегии в будущем. А потом я вспоминаю историю. Историю нашего жениха. Да. И у меня возникают некие ассоциации, да. Ну, во-первых, 96-й год. Очень серьезная интрига по поводу президента Ельцина, да, когда пришлось выбирать то, что мы могли обеспечить противовесом. Или только не всю историю.
Ну, хорошо.
И потом по инициативе крупных олигархов, банкиров, в том числе и Бориса Березовского, предложение заключить договор с коммунистами. Я помню разговор с Анатолием Чубайсом, когда он тогда возглавил штаб и сказал, что вы делаете? Вам никогда этого страна не простит. Вам простит компромисс с Ельциным, но не простит этого. А вдруг чего и так далее. Потому что нужно было сохранять капитал и плевать было на политическую оппозицию. Потом, уничтожение реформаторского кабинета любыми средствами. Они делали ошибки, и все было понятно, и даже иногда зарывались в этих ошибках. Но это был конфликт, бизнес-интересы. И при этом был уничтожен кабинет, и благодаря Первому каналу, и политике Бориса Березовского. Дальше.
Нельзя
не вчера.
Хорошо, не все. Вчера Борис Березовского
на пресс-конференции заявляет, что эта дума ничего не значит. Она абсолютно вводится в вертикали власти. А я помню политику Первого канала, как они все издевались над яблоком Союза права силы Отечества, что мы неконструктивны, что мы не смогли пойти на этот компромисс с коммунистами и знак протеста видите, как дети просто клюнчая вышли из зала, в то время как Союз власти с коммунистами представляет несколько комитетов, это разумно, это прагматично, вы здесь совпались с Глебом Павловским. И после этого вы обвиняете, что у нас нет оппозиции. На самом деле, если бы вы честно претендуете на то, чтобы заключить этот брак и стать великим политиком, вы должны не критиковать все и вся вокруг, что с таким трудом рождается, вы должны были стать объединителем и передать эти акции крупному капиталу сразу же собственность, но не олигархическому, который вырос в независимости государства.
Кому?
Передайте Урал
Маш. Ой, ну ладно, ему интересно.
Хорошо. Значит, вот вы знаете, позвольте, да?
Борис Абрамович, а можно вот я сформулирую вопрос, который, мне кажется, вытекает из рассуждений. Вот более-менее конкретно, а потом вы еще скажете. Борис Абрамович, вам не кажется, что сейчас вы как бы протестуете против тех методов, которыми еще совсем недавно сами пользовались? Можно так сформулировать вопрос?
Да. На самом деле это
так. Скорость отвечает, нет, не кажется. Умею доказывать, почему не кажется, а почему вот так я делаю. Это есть продолжение той лыри, которая выстраивала в течение многих лет. Но все-таки я хочу вам сказать. Понимаете, вот, ну, как бы допустим, но только не ложь, да, все-таки, вот здесь не надо лгать, да. Поэтому, когда вы говорите про 96 год, вы знаете, вот был один американский корреспондент, который 4 года прожил в России, и когда я приехал в Америку, он мне спрашивает, почему вы поддерживали коммунистов в 96 году? Какое право вы имели? Вот, знаете, вот, ложь все-таки недопустима. И говорить мне, что я инициировал союз коммунистов в 96 году, подождите, я сейчас вас не перебивал. Это просто ложь, и это бесчестно. Реально бесчестно. А давайте теперь по факту. Вот просто по конкретным фактам. Так скажите, пожалуйста, ваша позиция по укреплению власти президента, да? В то время, когда вы его вспомните, вы говорили, у Ельцина слишком много полномочий. Слишком много, нужно уменьшить его число полномочий. И вы голосуете за то, чтобы Путина теперь стала абсолютная власть. Политическая абсолютная власть. Разрешение Совета Федерации – это передача Путину абсолютной власти. Возможность Путину снимать избранных законных губернаторов – это разрешение вертикали власти. Это узурпация, полная узурпация власти. Это уже форма, уже авторитарное государство. Вы, правые, проголосовали за это. Вы это поддерживали. Вы,
и настаивал.
Одну секунду. Вы делегировали своего лидера. Господина Кириенко.
поддерживать вот эту власть. Вот эту власть, которая реально совершает серьезные шаги к созданию авторитарной системы в России. Вы отдаете себе прекрасный отчет, что происходит. И это ваш выбор. Это не нужно. И мой был выбор в 90-м году. Мой выбор. И я как раз был инициатором той идеи, что нужно создать организованную оппозицию коммунистов. И я был среди тех, кто ее создавал. И вы сегодня мне говорите, что я добивался сопротивления с коммунистами. Вы знаете, я все-таки считаю, что спор и аргументы должны быть корректными. Тут не может быть лжи. Вот ложь все-таки, это слабость. Я все время это пытаюсь объяснить. Вот ложь это слабость. Это отсутствие реальных аргументов. Я привожу факты. А вы что, что говорите? Вы просто лжете, это совсем неправильно.
Но вы либо не говорите на теле, и в разбор конкретных каких-то фактов.
Я хотела...
Ну, нашему коллеге слово, пожалуйста. Леонид Маевский, Государственная Дума. Да, дайте микрофон, пожалуйста.
Светлана, когда мне позвонили с приемами, попросили прийти на эту передачу, что я задал, какая же тема будет? Мне сказали, что тема будет ОРТ. Я пришел сюда, что я тема ОРТ, а не сексуальная ориентация Бориса Николаевича и, значит, мы уезжаем на коллеги. Значит, Борис Абрамович, извините, пожалуйста. Поэтому я бы хотел вернуться к теме, которую мы сюда пришли. Значит, коллеги, задумайтесь вот о чем. Мы обсуждаем общественное российское телевидение. Я повторяю, общественное российское телевидение, что оно из себя представляет и на какой ситуации мы сегодня находимся. Я залез в свой компьютер перед тем, как сюда прийти, и вытащил вот такой документ. Указ президента Российской Федерации от 29 ноября 1994 года, номер 221-33. Вот что здесь написано в первой главе, о главе. В целях развития независимого телевещания, обеспечения гарантии свободы слова и массовой информации постановляет принять предложение и так далее, и так далее. То есть общественное российское телевидение было принято для независимого вещания, обеспечения гарантии свободы слова и средств массовой информации. А мы сегодня скатываемся с вами, обсуждая все эти вопросы, кому такие акции принадлежат, какой дележ происходит, что и как. Вот в конце концов, вот, 3 или 4 дня назад, когда начались разборки между Борисом Абрамовичем и, будем говорить так, государством, мы выяснили, что в конце концов, это общественное российское телевидение никакое не общественное, и никакое не российское, что телевидение это частное, что 49% акций принадлежит Борису Абрамовичу Березовскому, а 51% акций принадлежит государству, и что государство этими акциями распоряжалось неэффективно, а фактически всеми процессами руководил Борис Абрамович. Давайте мы вернемся к тому, что... Значит, получается, что государственным каналом общественной российской телевидения никогда не было. Это первое. Во-вторых, с момента создания, естественно, общественное российское телевидение обманывало нас с вами и говорило, что оно общественное, фактически оно являлось телевидением Бориса Абрамовича. И поэтому, когда мы видели этому телевидению, этим дикторам, этим передачам, которые шли, и думали, что это общественные передачи, и они выражают общественное мнение, то оказывается, что эти передачи выражали мнение Бориса Абрамовича.
К чему вы?
Я веду к тому, что давайте задумаемся о судьбе общественного российского телевидения. Мы сейчас делим акции. И зададимся вопрос следующим, что государственным телевидением, общественное российское телевидение перестало быть с 95-го года. И что фактически, что нас обманывали с вами с 95-го года. И фактически, когда нам говорили, что голосуйте за Бориса Николаевича Ельцина в 96-м году, то это был обыкновенный обман. Это было слово Бориса Абрамовича, а не слово общественности. И когда говорили, голосуйте в Государственную Думу в 99-м году и за президента, значит, в 2000-м году, это тоже были слова Бориса Абрамовича. Фактически, есть ли у нас вообще государственное телевидение? Будет ли оно или нет?
А, вы же никого не считаете государственным
телевидением? Я, Светлана, БДПРК не считаю государственным телевидением. Это отдельная тема разговора, и я готов вам это дело доказать.
Вот так, ну а по существу вопроса, вот если как бы историю мы уже обсудили довольно долго, но а сегодня что вы предлагаете?
Я сегодня предлагаю, что вернуться в конце концов к указу президента 1994 года и из того бардака, извините, в хорошем смысле там, или в плохом смысле этого слова, создать фактическое общественное телевидение. Значит, и что должно этим телевидением, этим первым национальным каналом управлять действительно общественный совет. И мы должны видеть действительно независимое мнение нашей интеллигенции, наших писателей, наших уважаемых телеведущих и прочее, а не тех, кто управляет этим делом законно.
То есть все-таки за заводы менеджером?
Я за общественное российское телевидение, вы понимаете?
Ну так Березовский предлагает ровно это.
Вы поймите,
да, откуда,
да,
вот
здесь люди в общем...
Откуда же, откуда и все, понимаете? Государство проплатило за это телевидение, так оно и платит.
Вот. Оплатило государство?
Я объясню вам. Я объясню вам. Вам, господа, уважаемые, ошибаетесь, что государство не платит. Как мы с вами платили за это телевидение, так и платим. Борис Абрамович, значит, в моей личной беседе, объясню, в моей личной беседе с Эрнстом, он подтвердил, что долг ОРТ, общественного российского телевидения, на сегодняшний день составляет 150 миллионов долларов. Независимая оценка ОРТ составляет 100 миллионов долларов. Скажите, пожалуйста, с какой кредит он был предоставлен правительством Кубакова на ОРТ, и сколько денег из этого кредита вы отдали?
Ну, прежде всего, конечно, отвечу на ваш вопрос. Я уже сказал, что расходная часть ОРТ составляет 150 миллионов долларов в год. В год, да? 6 лет легко помножить, да? Ну, ОРТ сегодня составляет реально 100 миллионов кредитов, которые были взяты в внешнем банке, и 50 миллионов, которые накопилось сейчас. Таким образом, если мы произведем простые арифметические действия, то нам придется из 900 миллионов вычесть 150. Это то, что заплатили, в принципе, не заплатили, но то, что собрали частные акционеры, да, управляя, вот так вот совершенно по-другому. Но я хочу вам сказать, вы знаете что? Ну, действительно, вот вы понимаете, мы все-таки нельзя заниматься демагогией, извините, ради Бога, да? Ведь вы же ничего не предложили, вы же ничего не сконструировали, не предложили непонятно что. Ну, вот что вы должны сказать, давайте создадим общественный совет, мы это все уже проходили, точно так же, демагой совет, все это проходили, понимаете, все это уже прошли один раз, ну, с чего назад-то возвращаться, когда известен результат. Поэтому, понимаете, ну, это правда, это стиль, люди, вот я серьезно скажу, вот это стиль, вот, рассуждение, к сожалению, вот не тесно называть себя правдой. Вот просто я, мне рассказываю, это очень неприятно. Но это так, но это по факту просто так.
Не конструктивно. Не угодишь,
Все,
появилось мистерия. Да, буквально два слова и дальше.
Когда вы говорите о частных акционерах, то начинаем просто рыдать. Вы прекрасно знаете, сколько денег собирает реклама с канала УРТ.
Конечно.
Если она не собирает денег, то это еще раз говорит о том, что вы неэффективно управляете этим каналом. И что нужно было... Вот у меня акты проверки счетной палаты, там все написано. И что эти акты проверки нужно было дать давно, с 95-го года. Это первый вопрос. Второй вопрос. Что я предлагаю? Вы выслушаете меня, что я предлагаю. Я предлагаю сделать точно так же, как все в демократических странах Европы. Я предлагаю сделать закон об общественном российском телевидении. Такой же, как существует в Италии, вы знаете, да? В Германии ЦДФ и еще один канал. Такой же, как существует во Франции и прочее. То есть там существует общественный телевизионный канал.
У нас есть общественный государственный канал.
Какой? Ну где? Ну, назовите, какой канал? РТР?
Да.
Ну, Борис Абрамович, это отдельная тема. Давайте мы вернемся к РТР.
Что значит общественный? Вот опять. Вот то, что я предлагаю, ровно в этом направлении.
Да,
когда вы создавали общественное российское телевидение, что вы предполагали? Вот мы же сейчас говорим, что у нас частное телевидение, правильно? Нет? Что фактически идет свалка между двумя собственниками. Между государством, которое неэффективно управляет этими акциями. И будем говорить так, с тем, кто имеет 49% акций, не имеет блокирующего пакета, извините, контрольного пакета акций, и тот, значит, 49% акций.
Можно ответить, да? Да. Вот я ровно это предложил сделать государству. Ровно это. Со своей стороны я это сделал. Я передал тем людям, с моей точки зрения, репутация которых реально безупречна. Или вы можете прокомментировать иначе список этих людей. Я предлагаю точно так же поступить в государство. По существу, та конструкция, которую вот наконец-то начали внятно произносить, близка к той, которую я начал предлагать. Поэтому какое противоречие и что у вас вызывает конкретно сейчас из жизни, просто непонятно. Это шаг именно в этом направлении.
Можно женщине климата? Вот я вижу, Анна Политковская. Здесь присутствующая новая газета, хочется сказать несколько слов. Пожалуйста, Аня.
Вы знаете, мне сначала тоже было вместе со всеми жутко весело слушать эту подъяду, да? А теперь мне стало глубоко противно, да? Вот мне омерзительно быть фоном очередной афера Бориса Абрамовича. Сколько это будет продолжаться?
И в конце концов. И вот мы же серьезно тут народ обсуждает. Да вот какая туда акция, какая сюда. И вот трассовый договор. Да вот, ну все это будет той же ерундой.
А вы почему вы так считаете?
Ну потому что, ну я не буду говорить этой близость Савы, да. Там никто, ну люди принесли деньги, они сами больше виноваты. Но в конце концов у нас в стране есть пример. Может быть, самый страшный пример, не идущий в сравнении с такими ангелами и прочими опорами Бориса Абрамовича, и даже ПРТ, это глупый. Это Чеченская война. Борис Абрамович там закрутил узелочки. Он большой мастер, профессиональный математик, делает схемки и обставлять их в свою пользу.
мы все пожинаем результат.
Анна, что же по-вашему? Нужно было отдать государству.
Извините, это самое главное.
Абсолютно.
Нельзя Борис Абрамовичу, и нельзя верить ни одному слову. Он уже много раз доказал, что он работает только на себя всегда. Никогда на общество. Ему плевать на это общество.
Анна,
ему плевать на сотни смерти. Это игра. Он игрок. Ну пусть играет где-нибудь в другом месте, не столько не в этом кресле, но противно. Концерт.
Ну что же, я как бы вынужден на это отвечать перед этим разговором о Чечне, хотя мы действительно договорились говорить об общественном российском телевидении.
Но надеюсь,
значит, это будет по-русски. Значит, в 97 году, именно в то время, когда я работал заместителем секретаря Совета Безопасности, в Чечне не было войны. Именно в 97 году, в отличие от предыдущих лет и сегодняшнего дня. И в этом есть доля моего участия. Я лично занимался этой проблемой в течение года, одну секунду, и именно в этом году, не было войны в Чечне. Объясняю, одну секунду, я сейчас не перебивал. Был заключен мирный договор с Чечней. Да. Был избран Масхадов как президент, был избран парламент. Но, я еще раз говорю, я действительно совершенно прав. С одной стороны, вы говорите о том, что недопустимо вот так обсуждать здесь. Я с вами согласен, поэтому не собираюсь в том же тоне, в котором на самом деле вы сами провоцируете обсуждать эту серьезную проблему.
На самом деле, не давая историю, понятно, о чем говорит Анна. То, что вам, и вот по реакции зала было, в принципе, понятно, что вам не доверяют как человеку. Видимо, за, так сказать, многие события, многие повороты вашей судьбы. И поэтому то, что вы делаете сейчас, даже если представить, что это действительно искреннее побуждение, вызывает, видимо, какие-то сомнения. Это так или нет? Кто хочет сказать? Да, пожалуйста, вот микрофон.
Не задайте, у вас народ не сидит. Значит, есть конкретное предложение. Буквально пару месяцев назад в одном из очередных интервью господин Березовский говорил, что он был готов передать государственный пакет акций ОРТИ. Сейчас стоит то, что предварительное управление коллективу, журналисты, интеллигенции. Хорошо, есть предложение, чтобы облегчить лечение трудностей с поиском профессионалов, интеллигентов. Предложение, передайте, пожалуйста, не доверительное управление, а или полнохозяйственные деньги за символическую плату продайте каналу НТВ. Продайте, я думаю, что они смогут в вашем пакете акций распорядиться. Спасибо.
У нас вам трудная финансовая ситуация, поэтому вряд ли мы сможем купить весь пакет. Вы знаете что, хочу вот о чем сейчас, одну секундочку. Ирина, буквально, если можно, два слова, подытожьте свою позицию, и далее мы просто уже будем заканчивать программу, я хочу еще другим людям предоставить слово. Пожалуйста.
Ну, я считаю, что честный поступок, это передача, конечно, бизнесу, независимо от государства, он уже есть, и его Борис Абрамович прекрасно знает, и страсть отсутствует. И второе, я советую Борису Абрамовичу, и, может быть, на самом деле, вы так и думаете, не надо идти в полицию.
Да он уже там, Ирина, он уже там.
Нет, это только кажется, построить в России конструктивную оппозицию может только с теми силами, которые, пусть даже они совершенно не те, которые нам нравятся, вышли из задних вперед. А пытаться здесь продемонстрировать ноу-хау, это на самом деле великая провокация.
Да вы говорю, Ирина, пожалуйста. А можно обращусь сейчас вот к Глебу Павловскому с таким вопросом. Глеб, правда ли, вот опять же, на уровне слухов, на уровне какой-то информации, которую можно было прочитать там в том же интернете, правда ли, что есть такие планы и разрабатывались такие конфигурации, что нужно создать такую псевдооппозицию? Некое ложное построение для того, чтобы отвести реальную опасность. Есть такие планы?
Нет таких планов. И то, что сейчас происходит, на самом деле, доказывает это. Ведь господин Березовский предлагает нам просто из ящика фокусника, так сказать, заменить голову, да, которая торчит из ящика фокусника с распиливаемой женщиной. А Путин предлагает просто убрать эти перегородки. Пусть будет видно, что там происходит. Пусть там видно, какие деньги идут. Может быть, это вообще не деньги господина Березовского, а может быть, это вообще деньги каких-то уважаемых людей, долгопрудинских или солнцевских. Мы же не знаем вообще, что там происходит, понимаете? Мы, почему господин Березовский говорит о частных... Да он не имеет права говорить о частной собственности. Он один из тех, кто сделал все, чтобы поставить под удар именно частную собственность в этой стране. И я много раз ему это говорил. Значит, я считаю, что наша задача ясности. Ясности. Черт с ним, что будет вещать на Первом канале. Понимаете? Значит, пускай там, значит, пускай он будет, значит, каналом шоу-бизнеса. Пускай будет каналом, значит, озабоченных политических людей. Это не важно. И Путина это на самом деле не интересует. Его интересует, значит, сказать, лишить, вырвать жало у владельцев политических денег. Чтоб больше нельзя было использовать политические деньги в политической борьбе. Все, а дальше Первый канал пусть живет. Кому вообще нужен второй государственный канал?
Нет, зачем? У меня два вопроса лично к вам. Раз вы сказали, Путин хочет убрать перегородки, чтобы всем было видно, что в этом ящике творится, чьи там деньги. Можно ли считать, что это действительно инициатива Путина? Вот осуществить такое давление и внести перераспределение на ОРТ?
Я сказал, что Путин хочет, но у него много сотрудников в разных организациях.
Делегировал? Он тоже делегировал.
Я одобряю действия тех, кто так действует, но я не знаю, кто это.
Даже так, да?
Я думаю, что и канал УРТ реально не дожидается ничего. Выйдет из-под управления, значит, как Бориса Абрамовича, просто в силу того, что он ведет, извиняюсь, идиотскую политическую жизнь.
А, Глеб, вы верите, что могло быть вот такое сильное давление, акция «Обмен на свободу»?
Нет, я не думаю, что это имело место в данном случае.
Такие методы допустимы, по-вашему? Это эффективная политика?
Когда государство на краю, то такие методы допустимы. Я не думаю, что они применялись в данном случае.
Угу. Борис Абрамович, сомневаетесь в том, что такое жесткое давление было?
Ну, поскольку уже были аргументы, и не только мне одним высказано, да, а конкретные факты приводились, то мне дальше комментировать уже не
дело. Собственно, вопрос мой вот в чем. Страх. Страх. Вас посещает сейчас страх?
Вы знаете, я фактически перестал бояться еще любя после 94-го года. После того, как у меня было совершено покушение, и погиб мой водитель, это известно, а я вот остался жив. И я просто воспринимаю все, что дальше происходило, как просто подарок. Ну, мне подарили еще одну жизнь. А к подарку, в общем-то, относится не так, как к тому, что как бы ну, от природы положено, да? Поэтому...
Просто, осталось буквально 2 минуты, извините, что перебиваю. Возвращаясь к вопросу, который, может быть, главный, который прозвучал из уст Сергея Пархоменко, и которым я хочу завершить, собственно, наше обсуждение. Скажите, пожалуйста, все-таки... Как вы можете убедить Сережу, что он должен вот, взять на себя эту ответственность за эту театру?
Я уже опять начинаю повторять.
Не-не-не-не-не-не-не. Что именно не вас и не вашу безопасность он, так сказать, защищает и прикрывает, и не вашу игру поддерживает, а что он ради благого делает?
А, понимаете, Сережа же сам сформулировал критерий, к которому он будет принимать это решение, да? Что будет написано в тех правах, которые определяются трастовым договором. И после этого он будет принимать решение. Более того, Светлана, я хочу вам сказать. Я и вам делаю предложение. И вам я делаю предложение присоединиться к тем людям, которые взваливают на себя тяжелейшую ответственность. И я жду вашего ответа.
Мы сейчас пройдем голосование, я вам отвечу, Борис Абрамович. Итак, пожалуйста, не теряя времени, пожалуйста, возьмите пульты. Мы сейчас проведем голосование. Мы отвечаем на тот же вопрос, который я задавала всем телезрителям. Если бы свои акции Борис Березовский предложил лично вам, взяли бы вы их или не взяли? Пожалуйста, если да, зеленая кнопка, если нет, красная. Если вы не знаете, нажимайте 2 кнопки одновременно. После сигнала, пожалуйста. Взяли бы, 43% не взяли бы. Леша, Сергей, Слава, вы не изменили свою позицию? Вы как бы склонны взять или нет?
Мы не знаем. Мы ждем договора.
Вы ждете договора. Так, покажите, пожалуйста, на экране, как голосовали люди, которые смотрят нас сейчас по телевизору. Каков результат? Итак. так, если бы были предложены акции, то их проголосовавших бы 2430 человек взяли бы акции, 3700 не взяли, всего 89 не определились с ответом. Борис Абрамович, а я хочу сказать вот что, отвечая на ваш вопрос, поставленный вами вопрос. Вы знаете, к началу эфира я была твердо убеждена, что брать акции не надо. Нет, если вы мне предложите, я могла предположить, что вы мне предложите, я тоже режиссирую. Но сейчас я хочу присоединиться к мнению моих товарищей и сказать, не потому что у нас коллегиальное решение, это личное решение каждого, и сказать, я посмотрю трастовый договор и после этого дам свой ответ. Благодарю всех за внимание. Спасибо всем участникам. Мы заканчиваем программу. Я прощаюсь с вами. Через неделю мы встретимся вновь и будем обсуждать следующую злободневную тему. Спасибо вам, до свидания. Спасибо всем, спасибо всем.